Глава 14. Завещание в никуда. Я Яллар Кривер, Даздинги. Бывший сотник ночного кулака, ныне именуемый вожак. Пишу это, сам, собственно, не зная зачем. Сотник ночного кулака – это приравнивалось к тысячнику в обычном подразделении. А наград я в свои 30 лет, когда та жизнь кончилась, имел столько, что хватило бы на десяток моих товарищей по военному училищу. Осенью мне пошел 70-й год, и все мои старые и новые болячки и ранения очень серьезно напоминают о себе. Я думаю, что не переживу эту зиму. Смешно, наверное, в старые времена прожить и 150 зим было не великим достижением, а вполне нормальным делом. Вот только где эти старые времена? Раньше я надеялся, но теперь практически уверен, что на континенте, кроме меня, людей не осталось. Немногие выжившие быстро погибли, сталкиваясь с новыми хозяевами планеты. Им припомнили все прошлые обиды, и выдуманные, и настоящие. Пару раз приходилось видеть тела, и зрелище было достаточно неприятное. Может быть, люди есть где-то там, на островах в океане или еще где, но за все прошедшие годы мы так и не приняли ни одной передачи. Дежурство в центре связи давно превратилось в скучную обязанность, и оборотни спокойно спят в это время. Сигнала не было, нет, и скорее всего не будет никогда. Только из уважения ко мне они еще делают вид, что продолжают ждать. Не знаю, кому эти записи пригодятся, разве что археологам, если они когда-то появятся. Скорее всего, они будут лежать, пока не сгниют. Но хочется рассказать о том, что произошло со мной. Я происхожу из потомственного рода военных. Слово «до» об этом сообщает каждому. Нужно иметь не менее 5 поколений предков военных. И в каждом поколении кого-нибудь, дослужившегося не меньше, чем до командира крыла, или погибшего в бою. И только тогда ты получаешь право на частицу «до» перед семейством. У нас было 8 поколений, и я 9-е, последнее. Потомки у меня есть и достаточно много, но это не семейство Доздигни. Моя кровь останется практически во всех видах оборотней, пришедших в крепость. А это все, кроме гиен, крыс, собак и водных. Собаки почему-то не появились. Да их всегда было очень и очень мало. А с крысами и гиенами общий язык так и не нашелся. Крысы вообще поговаривают о том, чтобы отделиться и уйти. А гиены уже через 20 лет после войны так и сделали. Не устраивали их наши порядки. Иногда я думаю, что, может, они и правы были. А может, это идет еще с тех времен, когда остальные служили в армии, а эти в полиции и спецслужбах. Другое отношение и соперничество еще из старых времен. Морские и речные оборотни тоже до нас не добрались. В водном степи нечего делать. Мы пробовали их искать, но так и не нашли. Ничего удивительного. Десятки видов разумных и полуразумных остались на свободе после катастрофы, и не все мирно сосуществуют. Я был первым в своей семье, кто пошел в ночной кулак. Диверсии, рейды, засады. Всего этого у меня было вдоволь. 2 военные кампании и 2 десятка мелких конфликтов, о которых сообщали только в виде 3 слов. А мы умирали ничуть не хуже, чем в больших. Государство у нас было достаточно умное, чтобы не рисковать своими людьми, но недостаточно умное, чтобы платить приличные деньги. И в последние годы в ночном кулаке, кроме офицеров, остались практически одни искусственно рожденные. У них сила и реакция была лучше, и инстинкты, приспособленные под бой. Народ в последнее время зажрался, и умирать за государственные интересы вовсе не хотел. Вот на зрелище любоваться с Совсем другое дело. Из-за этого и стали разные научные разработки использовать для создания заменителей всякого быдла. Кровь проливать люди любили. Но только не свою. В моем подразделении были оборотни нескольких видов. Вампиры и зеленые. Некоторые считали искусственно рожденных низшей кастой, не способной думать без указаний. Такие были даже среди офицеров, но обычно долго не заживались. Как-то так всегда получалось, что на операциях они гибли моментально. Ну, вот честно не знаю, что было бы, если бы я не пришел после училища совсем глупым птенцом. То есть самомнение у меня тогда было выше крыши, но хватило и ума. С опытными бойцами советовался, глупых приказов не отдавал и в свободное время никогда не пытался указывать. А что они не люди, мне было без разницы. Меня с детства предки вбили. Задача офицера – сохранить своих бойцов. Если боец время от времени шерстью покрывается, то это на его боевые качества никак не влияет. Наоборот, он может пролезть там, где ни один нормальный не пройдет. Чтобы я их на амбразуру кинул, а сам в сторонке отсиделся, мне такого и в голову прийти не могло. Вот и дослужился до сотника. А своих старых мохнатых товарищей вечно за собой тянул. Из одного отряда в другой. И звание с наградами для них добивался. В чем вообще разница между выращенными искусственно и людьми? Якобы имеющие происхождение от животных и ведут себя как животные. Вечно выясняют отношения и любят касаться, обнюхивать друг друга. Чушь это. Надо только сравнить, и многое становится видно по-другому. Человек точно такой же животное и ведет себя так же. Только это обставляется красивыми словами и называется обычаями. Какие основные признаки вожака у животных? Они хорошо известны. Первое. Постоянная демонстрация превосходства. Это значит ухоженный вид, густая красивая шерсть, спокойная и важная походка. Ничего не напоминает? Шикарный мех на плечах. Все должны стоять, когда он сидит. Буквально возвышается над всеми остальными. На троне. Вот именно, явный монарх. А подчиненные особи постоянно кланяются, делают реверансы, падают на колени и вообще демонстрируют послушание и желание находиться поближе к августейшему телу. Вплоть до должности главного хранителя ночного горшка. Второе. Обязательное проявление угрозы агрессии на малейший вызов подчиненного. Это всем прекрасно известно. Нужно резко повернуть голову и пристально посмотреть неприятным взглядом в сторону нахала. Обычно больше ничего и не потребуется. Он сам себе мысленно напридумывает. Раскается в неправильном поведении. И даже выговор с занесением или еще какое наказание не потребуется. Подчиненный осознал и заткнулся. Третье. Если тот не подчинится, необходимо его наказать физически. Вот тут проблема при поверхностном взгляде. Вожак стаи должен наказать противника своими руками. А иногда он и сам пострадать может. Людям проще. Они создали себе армию, полицию, спецслужбы. И лидеру совершенно нет необходимости заниматься этим самому. Но ведь суть та же самая. Просто занимаются этим заместители. Так это и естественно. Людская стая намного больше, и уследить за всем в одиночку невозможно. Четвертое. Вожак стаи должен постоянно подавлять ссоры между подчиненными и поощрять своих ближайших помощников. Вот тут существует интересный баланс между твоими желаниями и желаниями остальных. Вмешиваться надо, даже если лично тебе ничего не угрожает, чтобы постоянно поддерживать роль лидера и его могущество. А давать награды тоже надо с оглядкой. Как бы сильный подчиненный не набрал много власти и возможности влияния. Очень важно, чтобы статус ближайших подчиненных был приблизительно одинаков. Тогда они не объединяться против тебя будут, а тебе же и наушничать на соперника. Пятое. Вожак должен защищать более слабых членов стаи от неуместных нападок. Вожак стаи всегда защищает молодняк и самок. Это его прямая обязанность. И родилась она не на пустом месте, а потому что должно вырасти следующее поколение. У людей слегка сложнее. Защита пожилых, неспособных работать, или инвалидов, происходит не от большой любви к ним, а для того, чтобы лидер мог заставить людей работать более эффективно. Ведь отношения к разным группам разные, а от старости и несчастного случая никто не застрахован. Тут можно маневрировать. Шестое. Если вожак стаи хочет подойти к подчиненному, он всегда это делает спокойно, без резких движений, издавая успокаивающие звуки. А что делает лидер людей? Да то же самое, если он умный. Жесткий и даже жестокий в своем кругу ближайших помощников, с обслугой или простыми людьми он неизменно благожелателен, терпелив и готов выслушать жалобы. Ну, где-то раз в год, но так, чтобы остальные уборщики и повара обязательно об этом узнали и разнесли рассказ по всем окрестностям. Седьмое. Вожак животных всегда выходит вперед при отражении нападений врага. Это еще и его проверка профпригодности. Если не способен, твое место тут же займет другой. И стая в таких случаях моментально сплачивается за его спиной. Лидер людей сам этого уже не делает. Кроме того, ошибочная оценка обстановки до конфликта может быть для него опасна в будущем. Поэтому в мирное время он всегда старается преувеличить опасность угрозы от соседей. Записать их в потенциальные враги. Для этого достаточно общей границы. А иногда и без нее можно прекрасно обойтись. Всегда причина найдется. Живущий за границей народ лет 300 назад что-то сделал. Или даже не сделал, но хотел. Это и есть основные принципы, по которым правят и вожак в стае животных, и лидер в государстве или племени. Разница в том, что вожак руководит небольшой группой. А поведение их настолько схоже, что можно смело переставить слова «вожак» и «лидер» местами, и никто не заметит. Единственное, что лидер никогда сам не пойдет воевать в первых рядах. А жаль, может, так было бы лучше, чем убивать миллионы чужими руками. Вручить каждому главе государства по большой дубинке и пусть выясняет отношения между собой. А для полной справедливости судьи добавляют бонусы. У тебя население больше, дубинка крепче и длиннее. Промышленность более развита, дубина утыкана гвоздями. Но кому приятно признавать, что и сам по поведению недалеко от животных ушел? Вот и появляются мысли о лучшем происхождении, воспитании и поведении. Сидели мы на своей подземной базе после очередного подвига. Там еще то сооружение было. На 8 этажей с запасными выходами очень далеко за городом. В городе многие не подозревали про такое. Люди наверху непременно устроили бы массовые демонстрации, если бы знали, где мы находимся. Жить хорошо люди любили. А вот тех, кто их защищал и за них умирал, совсем наоборот. Оборотни просто не любили. А вампиров за их милую привычку еще и боялись. Между прочим, зря. Не было ни одного случая, когда бы вампиры это сделали без разрешения. Рожать в боевых условиях вампиры не могут. Проще сразу повеситься. С первых дней беременности у них при переходе в боевую форму пропадает половина соответствующих качеств. И при проведении операции вампирша покойница, без вопросов. Они могли беременеть только после выхода в отставку. Когда ударило, я слетел с койки, где сладко спал. Это я, конечно, позже узнал, что прилетел ядерный привет. Тогда было понятно только то, что случилось что-то крайне нехорошее. Очень большой взрыв был. Уж на что база строилась в расчете именно на такие подарки. И то ее перекосило моментально. Свет вырубило, связь отрезало. В коридоре вопли. Кто упал и расшибся. Кто себе чего-то переломал. Дежурный офицер умудрился упасть виском на кусок арматуры и тихо отбыл к предкам. Выскочил я в коридор, как был в одних трусах, и начал наводить порядок. Меня многие знали, а потом и мои подчиненные подключились. Оказалось, что на базе вообще, кроме этого идиота дежурного, я был единственным человеком. Все поразбежались на выходные. Кто гулять, кто домой. Теперь тут по уставу вся власть моя. Стал осматриваться. Служебный стационарный телепорт наружу не работает. Нормальные выходы завалило. Да еще так, что, похоже, не просто завал, а пласты сдвинулись. База уцелела, но выхода нет и связи тоже. И в наличии у меня 362 оборотня, 21 вампир и 82 зеленых. Тяжелораненых не было, только переломы и ушибы. Но это они прекрасно и сами залечат. В таких случаях им вполне достаточно армейской аптечки. Еда с водой тоже имеется. Вот подзаряжать оружие и инструменты негде. Через 6-10 дневок мы откопались. Но не вверх, а по одному из запасных выходов. Как небо увидел, думал, тут нам и счастье привалило. А потом посмотрел на город. Там была большая яма, и вся поверхность сплавилась, да еще и фонило жутко. Чем таким приложили, до сих пор не знаю. И тишина, что страшно. Хоть кто-то должен был быть, или уцелевшие из округи, или спасатели. Никого. Животные иногда мелькают, а людей нет. Но делать нечего. Вооружились, загрузились жратвой, построились и зашагали по дороге подальше. Какое ни есть, но воинское подразделение, и отсиживаться в военное время не положено. Надо было искать своих. Описывать наши похождения не стоит. Очень скоро все стало понятно, что цивилизация накрылась окончательно. Мы даже армейский центр связи нашли целым и практически работоспособным. Вот только силовая защита полностью отсутствовала, и никого внутри. То, что тел нет, не удивляло. Утилизаторы работали прекрасно. В любом помещении они моментально избавлялись от ненужной органики. Но ведь живых не было вообще. Только иногда мы натыкались на следы грабежей и стрельбы. Но кто в кого стрелял, было понять невозможно. Особенно жутко было, когда встречались места, где содержались в клетках или закрытых помещениях животные, или еще хуже, искусственно выращенные разумные. Их не кормили и не поили после исчезновения людей. Пару раз нам удалось спасти таких, но большинство успело умереть. Зрелище было крайне неприятное. Энергетическая сеть не работала, а значит и транспорт, кроме армейского, тоже. В центре связи была автономная система, и ее удалось включить. Все стены в основном помещении, где дежурные сидят, были заняты картами страны. Города и военные базы обозначались лампочками разного цвета. Не отвечал никто. Почти сутки мы пытались услышать отклик, и получали в ответ только помехи. Попытались даже прослушать противника, и тоже ничего не добились. Потом прибежал в дико возбужденном состоянии один из зеленых и сказал, что нашел живых. Это были не люди. Там был целый городок, где собрались зеленые, анхи, оборотни, примитивные приматы. Там мы, наконец, и узнали, что случилось. То есть толком и они не знали. Все произошло слишком быстро. Зато мне объяснили, куда подевались люди. Это был вирус, который действовал только на людей. Он срабатывал в течение 72 часов с момента заражения, и смертность была практически 100%. Явно тоже искусственно выведенный. В природе такого просто не бывает. Симптомы появлялись только на третьи сутки в виде легкой головной боли. Кто там обращал на это внимание, когда глобальная война началась? А потом стало поздно. Уже перед самой смертью появлялась красная сыпь на теле. Передавался вирус воздушным путем, от живых. От мертвых заразиться было нельзя. Люди, естественно, побежали во все стороны, разнося заразу. Судя по глухому умолчанию другой стороны, мы тоже ответили чем-то схожим. Мне очень повезло, что вылезли мы через 6 десятидневок, живых от которых я мог заразиться не осталось. Я собрал всех и предложил высказаться. Армии страны больше не было. Вполне возможно, что не было вообще цивилизации на планете. Надо было решать, что делать и как жить. И тут всплыли старые противоречия. Если ты меньшинство, и тебя не любит большинство, это еще не значит, что ты готов жить с другим меньшинством в дружбе. Наоборот, каждый стремится доказать, что именно он и достоин уважения со стороны большинства. Пока армия держала всех в одних рамках, они друг друга терпели. Теперь в этом не было смысла. До драки не дошло, но крик был большой. Вампиры с зелеными ушли. Они собирались жить отдельно и как им нравится. Удерживать, взывать к совести и объяснять, что лучше держаться вместе, хотя бы потому, что так мы сильнее, я не стал. Они и сами все прекрасно понимали. В принципе, я был готов к тому, что и оборотни меня пошлют к предкам. Не в смысле горло перережут, а просто пошлют и уйдут. Они меня приятно удивили, предложив не только идти с ними, но и продолжать руководить. Потом задним числом я понял. В армейских подразделениях всегда были оборотни самых разных видов. Это и не удивительно. Волки способны пробегать длинные дистанции. Кошачьи предпочитают засады и неожиданные нападения. Приматы быстро бегать не способны, но имеют руки, крайне необходимые в некоторых ситуациях. Они друг друга прекрасно дополняют. Но вот соперничество никуда не денешь. Хищники, они и есть хищники. Вечно грызутся между собой за место в стае. Я устраивал всех, так как не принадлежал ни к одному виду. И ничего обидного в моем руководстве не было. А большинство из них ходили под моим командованием не один год. И в достаточной степени уважали за старые заслуги. Вообще-то меня всегда интересовало, кто создал эту программу оборотней и чем он руководствовался. 80-килограммовый волк – это нормально. Но такого же веса тигр или медведь выглядят детьми. Звериными детьми, понятно. Человека задерет в 2 счета. Вес-то у них более-менее стандартный. От 1 шаблона шли. А росомаха 80 килограмм – вообще удивительная вещь. В природе они гораздо мельче. Да и разнообразие разных кошачьих видов было явно излишним. Гораздо проще было создать один вид, чем несколько. Не вижу смысла, но что есть, то есть.